Выпуск новостей подготовила Светлана Обратнова. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 14 января. Вот что вас ждет в первом часе нашего утреннего эфира. Отпустят ли на свободу деятели искусства, прославившихся антиправительственными акциями? Сегодня в Санкт-Петербурге состоится суд по делу арт-группы «Война». Дело Михаила Ходорковского как знак деградации российской судебной системы. Эксклюзивное интервью адвоката бывшего главы ЮКОСа Карины Москаленко. Компания «Росавтодор» в конце января возобновит строительство трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. И обсуждение главной темы нашей программы – сможет ли Сергей Мавроди создать новую финансовую пирамиду? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром минус 1 градус, пасмурно, идет небольшой снег, днем минус 3. В Санкт-Петербурге минус 4, также продолжаются осадки, днем похолодает до минус 5. Центральная тема нашей программы, которую мы этим утром хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, сможет ли Сергей Мавроди повторить опыт создания финансовой пирамиды МММ, на этот раз в интернете. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в самых широких кругах, что неудивительно, масштабы и последствия деятельности первого МММ еще свежи в памяти у многих. Мавроди, долг которого перед вкладчиками и сейчас составляет около 1 миллиарда рублей, объявил о начале нового проекта, пообещав его участникам ежемесячно 20% прибыли, а пенсионерам и инвалидам все 30%. Потенциальным клиентам как в России, так и за рубежом предлагается открывать долларовые счета в электронных платежных системах, покупая некие виртуальные билеты, стоимость которых, по словам Мавроди, будет постоянно расти. Чиновники разных мастей уже отреагировали на объявление Сергея Мавроди о своих новых планах, но сделать что-либо на данном этапе они вряд ли смогут, пока нет ни участников, ни первых жертв новой финансовой пирамиды. Сможет ли эта беспрецедентная затея стать реальностью? Удастся ли человеку, обманувшему миллионы людей, повторить свой трюк и остаться безнаказанным благодаря современным технологиям? Получится ли у Сергея Мавроди создать новую финансовую пирамиду? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, а вам предложим подробный рассказ о новом МММ и мнение авторитетных экспертов. Присылайте свои сообщения. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает через полчаса, 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, удастся ли Сергею Мавроди создать новую финансовую пирамиду? Давайте для начала послушаем, что ответили на этот вопрос жители Кирова, с которыми побеседовал наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Конечно, нет. Без сомнения. Какая там пирамида? Опять МММ. У нас гроши пенсия-то. Зачем? Я никогда не коплю, я ничего не пасу. Вот получу пенсию, рассчитаюсь ЖКХ. И все. Остальное – картошка, хлеб, соль. Ну, грибы еще. Мне она не нужна, эта пирамида. И я думаю, простым людям она не нужна.
Мы уже попались.
У нас нет лишних денег, поэтому мы их тратим сразу.
Уже попались, мы уже попались.
Мы уже попались, но в другую организацию.
Тоже в этот же 90-й год.
Есть опыт, люди уже знают, кто такой Мавроди. Хотя протолкнут с нашим руководством Путина, там, Медведева. Будет им отстегивать. Получится что-нибудь у него. Ну, есть дураки-то, конечно.
Мать дураков круглый год на сносях. Поговорка такая.
Хорошо, и сказку тоже верят. И ничего не делать, как говорится, да, и заработать, как рекламу. Мы сидим, денежки идут, да.
30%
Ну, так понятно, что.
Это смешно. Нереально, нереально. Ну, не такие же дураки все.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, удастся ли Сергею Мавроди создать новую финансовую пирамиду. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Сегодня в Санкт-Петербурге суд рассмотрит вопрос о продлении содержания под стражей участников арт-группы «Война». Олега Воротникова и Леонида Николаева задержали 2 месяца назад после акции «Дворцовый переворот», во время которой они перевернули несколько милицейских машин в центре города. Адвокаты заявили, что будут настаивать на освобождении своих подзащитных под залог. Сами обвиняемые считают, что дело против них политическое, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Арт-группа «Война» уже несколько лет известна своими скандальными и провокационными акциями в Москве и Петербурге. Широкую известность Леониду Николаеву принес его пробег с синим ведерком на голове по крыше машины Федеральной службы охраны у Кремля. В ночь на 14 июня 2010 года в Петербурге активисты нарисовали гигантский фаллос на Литейном мосту. Когда мост развели, фаллос встал напротив здания местного управления ФСБ. Тогда Леонид Николаев отделался штрафом. В сентябре активисты «Войны» провели еще две акции под названием «Дворцовый переворот». Они переворачивали милицейские машины. Акцию представили как заключительное нападение на оборотней в погонах и требование реформы МВД. Сначала сотрудники милиции заявили, что материальный ущерб составил 500 рублей. После задержания участников арт-группы ущерб вырос до 98 тысяч, и акция была расценена как хулиганство по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Защита участников арт-группы «Война» заявила ходатайство о дополнительной экспертизе оценки ущерба и предоставлении соответствующих финансовых документов. Об этом рассказал адвокат Леонида Николаева Дмитрий Динзе.
В действиях я усматриваю административное правонарушение и гражданско-правовое отношение. С учетом того, что совершено мелкое хулиганство, если мы говорим о виновности данных лиц и о их причастности к этому, соответственно, они должны нести административную ответственность, но, к сожалению, сроки давности по административной ответственности уже прошли, они 2 месяца, поэтому они не подлежат в настоящее время никакой ответственности, кроме гражданско-правовых отношений, где фактически Министерство внутренних дел может предъявить к ним претензии по факту возмещения ущерба, например. Участники группы «Война» говорят конкретно о сотрудниках милиции. Но, к сожалению, в законе не определено, что у нас правоохранительные органы либо сотрудники милиции являются какой-либо социальной группой. Это надуманные факты, и, соответственно, по этим надуманным фактам сейчас пытаются привлекать и участников группы «Война».
Сразу после задержания Леонида Николаева и Олега Воротникова идеолог «Войны», литературовед и арт-критик Алексей Плуцер-Сарно в спешном порядке уехал из России в Эстонию, опасаясь преследования со стороны властей и ареста. За участников арт-группы «Война» вступились коллеги, а также известные общественные деятели. Они подписали обращение к суду Московского района Петербурга с призывом не продлевать содержание под стражей для участников группы «Война». Среди тех, кто подписал письмо, кинорежиссер Александр Сакуров и член общественной палаты, галерист Марат Гельман. Автор известной серии про Петровича, художник Андрей Бельжо, считает, что наказание должно быть адекватно содеянному. А в обвинениях, выдвинутых в адрес Олега Воротникова и Леонида Николаева, по мнению Андрея Бельжо, присутствует политический аспект.
Я думаю, что это скорее трактовка такая политическая, чтобы избавиться от них или напугать их, потому что, наверное, я так представляю, власть и прочих вокруг власти, они, наверное, своими акциями достали, потому что акции были шумными, громкими и имели довольно большой отклик. Ребята из этой группы знают, на что они идут. Они специально вносят вот эту некую смуту в это болото и пытаются разбередить общественное мнение, привлечь внимание такими способами. Это некое скоморошество, скорее, или какие-то карнавальные действия, которые могут нарушать, да, в общем, общий сон общества. Если их собираются судить, а их будут судить, то тогда реакция власти должна быть адекватна на то, что они сделали. Перевернули машину, не нанесли ущерб. Значит, вот вам за это месяц, или если хорошая характеристика, месяц условно, или вот штраф, или 15 суток подметать улицы. Это адекватно, наверное, я не очень хорошо знаю уголовный кодекс. Но если их будут судить за что-то другое, привязав сюда искусственно всевозможные другие статьи, то тогда это будет уже политический процесс, отвратительный, гадкий, как многое, что происходит у нас со стороны власти, со стороны судов в нашей стране.
Адвокаты Олега Воротникова и Леонида Николаева намерены добиваться, чтобы их подзащитные были выпущены под залог. Предложенная ими сумма залога составляет 2 миллиона рублей на каждого из обвиняемых. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Поиски экипажа рыболовецкой шхуны «Партнер» на побережье Сахалина сегодня были приостановлены из-за метели и плохой видимости. Власти Москвы согласовали проведение в центре города 19 января шествия и митинга памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Госдума рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В результате наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии погибли, по последним данным, около 500 человек. Суд в США вынес приговор еще одному обвиняемому в заговоре с целью совершения теракта в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. 60-летний Абдель Нур, которого следствие называет исламским боевиком из Гайаны, получил 15 лет тюрьмы. США объявили о санкциях против 26 компаний, которые, как полагают в Вашингтоне, связаны с военной ракетной программой Ирана. Премьер-министр Японии Наото Кан инициировал перестановки в своем кабинете, которые, как он рассчитывает, будут способствовать продвижению финансовых реформ и либерализации торговли. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 9 копеек, евро 39 рублей 48 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Существует ли мера воздействия на белорусский режим, не прекращающий преследование инакомыслящих? Об этом говорят корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко и кандидат в президенты Беларуси Ярослав Романчук. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и в очередной раз возвращаемся в нашем эфире к разговору об одной из главных российских тем – последствиях приговора по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Напомню, Хамовнический суд накануне Нового года признал их виновными в хищении нефти на сумму свыше 800 миллиардов рублей и в легализации имущества на сумму более 480 миллиардов. Приговор 13,5 лет заключения, которые будут исчисляться с февраля 2007 года, уже обжаловали защитой. Если жалоба будет отклонена, Ходорковский и Лебедев смогут выйти на свободу лишь в 2017 году. Впрочем, накануне адвокаты осужденных не исключили, что в отношении их подзащитных может быть возбуждено и новое дело по обвинению в убийстве. Как уже сообщала Радио Свобода, группа депутатов Европарламента призвала коллег рассмотреть возможность введения визовых и экономических санкций против российских чиновников, причастных, по мнению европарламентариев, к вынесению этого приговора. Продолжается и рассмотрение жалоб, поданных адвокатами Ходорковского и Лебедева в Страсбургский суд по правам человека. О том, на какой стадии находится этот процесс, можно ли считать дело бывших совладельцев ЮКОСа правозащитным, корреспонденту Радио Свобода Даниле Гальперовичу рассказала адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Первое дело Ходорковский и первое дело Лебедев касалось незаконности ареста, содержания под стражей и всех сходных с этим моментов. Эта жалоба по Лебедеву уже рассмотрена в два этапа. Было решение о приемлемости, сейчас решение по существу. Уже довольно давно вынесено. И даже Верховный суд, что он вынужден был сделать? Отменить те решения незаконные, по которым Лебедев должен был содержаться под стражей. По Ходорковскому жалоба номер один, касающиеся тоже незаконного ареста, необоснованного содержания под стражу, всех нарушений, связанных с избранием меры пресечения, она рассмотрена на предмет приемлемости, признана приемлемыми статьи там, 3, 5, 18. Очень принципиальная статья 18, потому что она говорит о том, что наша жалоба в части политической мотивированности дела и незаконности ограничений, вводимых государством, признана приемлемой, но мы не будем забегать вперед. Пока она не рассмотрена по существу и не принято решение, мы воздержимся от более подробных замечаний по этой жалобе. Что касается второй жалобы Лебедев, вторая жалоба Ходорковский против России в Европейском суде. Эти жалобы уже рассмотрены, все, скажем, круги коммуникации этих дел, вопросов правительства, ответов, вопросов новых ответов, все эти круги подачи состязательных бумаг закончены. Мы не говорим о деле Ходорковского, потому что по нему пока нет решения о приемлемости, мы ждем его. А по Лебедеву аналогичная жалоба по этому же процессу, по первому процессу, и там в основном речь идет о нарушении права на справедливый суд. И множество вопросов, связанных именно с этим правом. Эта жалоба уже признана приемлемой, и там ожидаем рассмотрения по существу. Что касается третьей жалобы, то она была туда направлена впервые, уже теперь от обоих подзащитных, потому что они были в этот момент уже оба фигурировали по делу, в отличие от первого дела. И здесь еще не было коммуникации, но мы надеемся, что она будет как раз после приговора.
А насколько вы думаете, что какие-либо санкции в отношении российских чиновников могут быть введены? Как вы думаете, есть ли у вас ощущение, что Европа на именно это дело отреагирует особым образом?
Это не первое дело, на которое Европа особенным образом реагирует. В России пытались не замечать, но не удалось. Это было дело Анны Политковской, убийство. Точно такое же убийство Наташи Истемировой. Все это вызвало реакцию и очень жесткую. Как бы в России не затыкали уши, чтобы не слышать этого. Да, дело Ходорковского не сразу вызвало то же самое отношение формально. С точки зрения классики правозащитных дел, да, это не классическое правозащитное дело. И поэтому совсем не все сразу его рассмотрели. Российские правозащитники долгое время не определяли свою позицию. Но как только вы имеете дело с расправой целенаправленной, и плюс к этому произволом, а произвольность судебных решений или действий власти вы можете видеть на протяжении всех 7 с лишним лет, так сразу вы понимаете, что это самое настоящее дело о нарушении прав человека. И в первом, и во втором деле это абсолютно очевидно. По первому делу мы доказывали, кто был инициатором и каким образом, и представляли документы в Европейский суд, в частности, потому что российские суды не хотели этим вопросом заниматься, каким образом было инициировано это дело. От начала и до конца это дело – произвол и преследование. Но вот с последним приговором я не буду его анализировать, поскольку даже не потому, что мы его не видели, мы его слышали. Ну, просто это преждевременно по многим причинам. Но я вам скажу одно, что с этим приговором, независимо сколько лет, сколько же было дебатов, дадут 5, дадут 2, дадут 7, дадут 10, неважно. Обвинительный приговор по делу, где нет события преступления, а наши подзащитные это блестяще в процессе доказали, и публика, которая следила за ходом доказательства, она все поняла. Это очень редкий случай. И после этого, конечно, после этого приговора можно забыть о всех инициативах президента, о всех красивых словах, о независимости правосудия, о том, что есть какой-то новый толчок или новые надежды к тому, что российское правосудие будет таким, каким оно должно быть по своей природе.
Говорила адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. Полностью беседу с ней вы сможете услышать в воскресенье, 16 января, в программе «Лицом к лицу». А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Афганская, пакистанская и иракская миссия вице-президента Байдена. Кто ответственен за рост цен на продовольствие? И таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданный визит вице-президента США Джо Байдена в Кабул, Исламабад и Багдад может свидетельствовать о том, что Вашингтон готов внести корректировку в свою стратегию в этом регионе, рассказывает Алан Давыдов.
В ходе позапрошлогоднего пересмотра афганской стратегии администрации Обамы вице-президент Байден возражал против дополнительного ввода в Афганистан 30 тысяч американских военнослужащих, настаивая вместо этого на расширение точечных операций на афгано-пакистанской границе. В конце концов он подчинился решению президента главнокомандующего, но продолжал открыто критиковать афганского президента Карзая за вялую борьбу с коррупцией и выражал сомнения в его надежности как партнера. После того, как в ноябре союзники по НАТО договорились о полной передаче контроля за провинциями Афганистана силам безопасности этой страны к концу 2014 года, Байден настаивал, что этот срок окончательный. Мы начинаем этот процесс подобно тому, как делали это в Ираке. Мы приступаем к нему в июле 2011 года и намерены полностью уйти из Афганистана, во что бы то ни стало, к 2014 году. Однако во время визита в Кабул на этой неделе вице-президент Соединенных Штатов заявил о готовности Белого дома продлить свою военную миссию в Афганистане и после 2014 года, если руководство этой страны обратится к нему с такой просьбой. Многие американские наблюдатели считают, что невозможно точно определить, как будет выглядеть афганская кампания в будущем году, не говоря уже о годе 2014. Среди основных факторов успеха или неуспеха называется соседний Пакистан. Пока руководство этой страны не дает твердых обещаний по борьбе с афганскими талибами, базирующимися в приграничных с Афганистаном районах, усилия Соединенных Штатов по стабилизации Афганистана будут оставаться под угрозой срыва, говорят эксперты. В этом смысле смысле задача Джозефа Байдена, прибывшего после Кабула в столицу Пакистана, состояла в том, чтобы убедить пакистанское руководство в том, что решительные действия против талибов и аль-Каиды в стратегических интересах самого Пакистана. Один из ключевых аргументов Байдена состоял в том, что в противном случае Пакистану самому грозит развал и хаос в результате активизации внутреннего исламского экстремизма. Второй стимул – это обещание сохранять долгосрочные партнерские обязательства США по отношению к Пакистану и оказывать ему щедрую экономическую и военную помощь, даже после окончания боевой фазы афганской кампании. Объем этой помощи в последние десятилетия составил примерно 19 миллиардов долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Резкий рост цен на природные ресурсы и продовольствие заставил американское правительство предложить необычные меры борьбы с этим явлением. Комиссия, регулирующая деятельность товарной биржи, намерена значительно ограничить активность тех, кто использует контракты на покупку продовольствия, топлива и полезных ископаемых в качестве финансовых инструментов для игры на рынке. Согласно последним данным, цены в стране за месяц поднялись более чем на процент. На некоторые продукты до 5%. Но способны ли американское и другие правительства такими и иными методами предотвратить взлет цен? В этом сильно сомневается мой собеседник Стивен Ханки, известный американский экономист, обозреватель журнала Forbes, профессор университета Джонса Хопкинса. Причины нынешнего взлета цен на продукты подобны тем, что привели к скачку цен в 2007-2008 годах. Основная из них – ослабление доллара. Согласно моим собственным калькуляциям, без этого фактора прирост цен был бы по крайней мере наполовину меньше. В условиях, когда мировая торговля этими товарами производится в долларах, его, так сказать, ненормальное ослабление приводит к подобным последствиям – к резкому росту рыночных цен на товары. Профессор, не секрет, что американский центральный банк поддерживает слабый доллар, мотивируя это необходимостью стимулировать экономический рост. Можно сказать, что дорогие продукты и нефть – это цена, которую мы платим за рост экономики. На мой взгляд, центральный банк не знает, что он делает. Он должен поднимать процентную ставку, а не хранить ее на нуле. Потому что нынешняя практика фактически бесплатного кредита привела к тому, что банки опасаются заниматься своей нормальной деятельностью, выдавать кредиты другим банкам, поскольку в условиях шаткого экономического положения риск велик, а возврат на капитал ничтожен. Застой на этом межбанковском рынке привел к тому, что уровень кредитования экономики остается на гораздо более низком уровне, чем до кризиса. В такой ситуации искусственно, как вы считаете, высоких цен на нефть и продовольствие, Россия, казалось бы, должна преуспевать. Тем не менее, россияне жалуются на непомерное удорожание и топлива, и продовольствия. В чем дело? Сейчас действительно созданы позитивные условия для России, как и для других стран-экспортеров природных ресурсов. Инфляция внутри страны и рост цен на многие товары – это результат политики Центрального банка, который, основываясь на своих собственных соображениях, вбрасывает все больше и больше рублей в экономику. Как и другие страны, тот же Китай, российские власти опасаются, что ограничительная денежная политика ввергнет страну в рецессию. Но найти здоровую норму невероятно трудно. И инфляция в России сегодня – это очевидный результат того, что Центральный банк перестарался. Он создает слишком много денег. Это был американский экономист, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Говорит Радио Свобода. Продолжим через несколько минут. Ждем ваших звонков с ответом на вопрос, удастся ли Сергею Мавроди создать новую финансовую пирамиду. Сейчас краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В результате наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии погибли, по последним данным, около 500 человек. Власти не исключают, что жертв окажется значительно больше, но выяснить это удастся лишь тогда, когда спасатели доберутся до труднодоступных сейчас населенных пунктов. Поиски экипажа рыболовецкой шхуны «Партнер» на побережье Сахалина сегодня были приостановлены из-за метели и плохой видимости в морской акватории Татарского пролива. Поиск будет по-прежнему осуществляться проходящими мимо судами, сообщили Тартас в пресс-центре Дальневосточного регионального центра МЧС. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей и острой кишечной инфекции в санатории «Бодрость». По данным Роспотребнадзора, с 8 по 10 января в детском санатории, принадлежащем крупному промышленному предприятию «Алтай-Коксы», заболели 22 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет. Власти Москвы согласовали проведение в центре города 19 января шествия и митинга памяти адвоката Станислава Вячеслава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Организатором акции выступила московская хельсинская группа. Суд в США вынес приговор еще одному обвиняемому в заговоре с целью совершения теракта в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. 60-летний Абдель Нур, которого следствие называют исламским боевиком из Гайаны, получил 15 лет тюрьмы. США объявили о санкциях против 26 компаний, которые, как полагают в Вашингтоне, связаны с военной ракетной программой Ирана. Согласно заявлению американского министерства финансов, ряд фирм с офисами в Гонконге и на острове Мэн имеют контакты с иранской национальной судоходной компанией, а также с организацией авиационной и космической промышленности, входящей в структуру Министерства обороны Ирана. Премьер-министр Японии Наото Кан инициировал перестановки в своем кабинете.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к нашей центральной сегодняшней теме. Звоните нам прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 200 2212. Сегодня мы ждем ваших ответов на вопрос, удастся ли Сергею Мавроди создать новую финансовую пирамиду, на этот раз в интернете. О таких планах Мавроди объявил у себя в блоге. Он обещает присоединившимся к проекту россиянам от 20 до 30% ежемесячно прибыли. Уже последовала негативная реакция чиновников, на что Мавроди опубликовал видеообращение к президенту Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, которого он называет лидером нации, с просьбой защитить его, Мавроди, от необоснованных претензий. Действительно, ни жертв, ни даже участников новой финансовой пирамиды пока нет. Эксперты считают, что даже если они появятся, нынешнее финансовое законодательство России не сможет воспрепятствовать деятельности нового МММ. А вот недостатка в клиентах у Сергея Мавроди не будет, несмотря на опыт 15-летней давности. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Как только Сергей Мавроди объявил о создании новой пирамиды МММ-2011, его раскритиковали чиновники Федеральной антимонопольной службы и службы по финансовым рынкам, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и депутаты Госдумы. Член парламентского комитета по финансовым рынкам Павел Медведев заявил о намерении воспрепятствовать созданию новой пирамиды и посетовал на то, что Гражданский кодекс в той части, которая описывает кредиты и займы, написан так смутно, что Мавроди может сделать вид, что он подпадает под этот кодекс. Медведев считает, что Генпрокуратура найдет статью для Мавроди в Уголовном кодексе вне зависимости от того, будет ли он называть деньги, которые намерен брать у населения займом, или не будет. Сергей Мавроди дал гневную отповедь своим критикам, пожаловавшись на них президенту Дмитрию Медведеву.
Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Обращаюсь к вам как к гаранту Конституции, законности в нашей стране. С просьбой оградить меня на той совершенно беспрецедентной травле, публичного шельмования, не знаю, какие еще слова подобрать, аутодафе, что ли, которая сейчас развернута очень многими официальными лицами в средствах массовой информации в связи с моим новым проектом МММ-2011. То есть высказывания, которые позволяют себе депутаты, в частности, но они невозможны в правом государстве, как мне кажется. Ну вот первый замглавы фракции «Единой России» Татьяна Яковлева публично назвала это аферой. Что было, следствие какое-то там, разбирательство? Как можно называть аферой это предприятие, если ничего еще не было?
Глава Конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин считает, что российское законодательство не может воспрепятствовать созданию финансовых пирамид.
В России действительно, к нашему стыду, сожалению, нет законодательства специализированного, которое бы запрещало пирамиды. Такое законодательство есть в США, и это законодательство направлено на то, чтобы деньги одних вкладчиков не направлялись на выплаты другим вкладчикам, которые пришли раньше в эту пирамиду. Именно таким образом Мавроди в начале 90-х годов запускал МММ, продавая сначала акции, потом какие-то билеты. Сейчас повторение вот этого эксперимента в таких объемах, конечно, невозможно, потому что есть запрет на рекламу подобного рода продуктов на телевидении. Это означает, что жертвами будут не миллионы россиян, как это было в 1994 году, а там несколько десятков тысяч.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов говорит, что некоторая часть россиян продолжает верить в финансовые пирамиды.
Сергею Мавроди, безусловно, удастся создать новую пирамиду. И даже власть ему не сумеет помешать, потому что он учитывает все проблемы законодательные. Будет масса людей, которые пойдут к нему опять в пирамиду. Причем очень многие из числа тех, кто уже обжегся. Дело в том, что в натуре человеческой есть стремление получить деньги, как говорят, на халяву. Есть масса авантюристов, которые, наступив на одни и те же грабли, наступают на них снова. Есть масса людей, которые видят проблему обогащения таким способом нормальную. И поэтому к Мавроди придет очень много народу. Сам Мавроди, если он правильно в правовых позициях рассчитывает новую пирамиду, останется в тени. И по существу он найдет способ приумножить свои спрятанные от следствия и от кредиторов капитал и совершенно спокойно будет зарабатывать деньги на жадности, глупости, скаридности других людей.
Это было мнение психиатра-криминалиста Михаила Виноградова. Эксперты надеются, что, объявляя создание новой финансовой пирамиды, Сергей Мавроди лишь занимается саморекламой, так как с 2007 года он еще и писатель. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Удастся ли Сергею Мавроди создать новую финансовую пирамиду? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и продолжаем принимать ваши сообщения. А также, напомню, вы можете оставлять свои комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вот несколько сообщений, которые мы получили на пейджер к этому часу. Андрей Павлович пишет: в криминальной России, где власть сосредоточена в руках жуликов, возможно, все, в том числе и реванш проходимца Мавроди. Игорь из Москвы: смотря какая будет крыша. Борис из Москвы: удастся ли Сергею Мавроди организовать новую пирамиду? Конечно, он ее организует, и в этом сомневаться не приходится. Давайте послушаем звонки. Ефим из российской столицы нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Первое. Значит, в 1994 году Мавроди в течение полугода всего занимался МММ. А достойным детищем МММ было ГКО. И создателем была Златкис, директор департамента Минфина. Так вот, ГКО, вы знаете, что это такое? Государственные краткосрочные облигации с колоссальными процентами. 4 года существовал этот пылесос системы НИПЕЛЬ. Кто понес наказание? Какие суммы люди пострадали из-за этого? Никто. Так вот, я считаю, что Мавроди – это пусковой механизм для нового ГКО. Понимаете, когда государство понадобится, оно включит этот механизм. И никто не понесет наказание.
Спасибо, Ефим. Давайте послушаем мнение Станислава из подмосковных Химок. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро. Обязательно получится все у него, потому что совершенно дурацкая манера многократно наступать на грабли, еще в пирамидной очереди, это неотъемлемая вещь, и, разумеется, будет эффектным эксплуатацией, но показательно, что да, вот сейчас это и происходит, когда уже больше латать после этого кризиса нечем, запустили вот этот проект. То есть мнение, я вот выслушал мнение в начале программы, там интервьюируем, потому что дважды мы уже попадались, мы в эту ловушку дважды не попадемся, на одни и те же грабли не наступим. Но на самом деле настолько мнение, настолько нестойкий менталитет, что я просто радуюсь тому, что есть возможность вот просто совершать малые акты покупок этих акций дебильных, просто ничего от них не ожидает, просто совершаем малые акты, множественные малые акты покупок, чтобы эффективность пошла, чтобы еще раз эти дебилы получили бы по лбу.
Ну, Станислав, давайте все-таки не будем всех огульно так называть, и я призываю всех употреблять более корректные какие-то выражения, но, тем не менее, ваше мнение понятно, и оно совпадает с мнением большинства наших слушателей пока и тех, кто присылает нам сообщения. Большинство считает, что Сергею Мавроди без проблем удастся запустить новую пирамиду. Более того, многие полагают, что сделано это не, что сделано это будет не без какого-то тайного участия государства. Ну, впрочем, есть и другие мнения. Вот еще одно сообщение. Авторы его считают, что Сергей Мавроди не сможет ничего сделать, поскольку, как замечал Остап Бендер, в азартные игры с государством не играют, а здесь государство опекает своих баранов. То есть государство на стороне потенциальных обманутых вкладчиков. Давайте послушаем звонок из Краснодарского края. Григорий у нас на связи. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение, мышление. Значит, дело в том, что сама вот эта система наживы и обогащения, вот, это сатанинская система. И нам вот навязали это в России, вот эту сатанинскую
Григорий,
систему.
Ясно. Григорий, спасибо, но лучше по делу. Я прошу высказываться по делу про новую пирамиду МММ. Удастся или не удастся Сергею Мавроди ее запустить? Давайте вот послушаем звонок из Москвы. Татьяна у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Я считаю, может быть, ему и удастся образовать эту, ну, пирамиду вторую, номер два. Но чтобы поверить Мавроди, раз он такой умный, нужно, чтобы он отдал долги тем людям, которые участвовали в первой пирамиде.
Спасибо.
А для этого нужно сделать... Вот самое первое это отдать. А
спасибо, спасибо, Татьяна, понятно. Ну вот Мавроди сам заявляет, что он с этой новой пирамидой ничего иметь не будет. Да, он признает, что по судебному решению у него большой долг к обманутым вкладчикам первой пирамиды, но говорит, что эти деньги он отдать не сможет, поскольку на этой новой пирамиде ничего зарабатывать не собирается. У нас еще один звонок из Татарстана. Анатолий, доброе утро.
Алло, доброе утро. Знаете как, вот в России, в такой стране, как это Россия, мошенничество всегда будет как это почетно. Главным мошенником является само государство. При поддержке государства, таких как Мавроди, непочатый край, короче, можно их это взращивать. При поддержке государства в лице Путина там и пришедшие до него кто были еще там. Всю жизнь, в общем, в России дурачили народ.
Ясно. Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, удастся ли Сергею, сможет ли Сергей Мавроди создать новую финансовую пирамиду. Мы будем ждать ваших звонков в следующем часе. Продолжаем принимать ваши сообщения и вернемся еще к этой теме.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Чистый отток частного капитала из России в 2010 году по предварительным оценкам Центрального банка составил 38,3 миллиарда долларов, из них 22 миллиарда пришлось на четвертый квартал. В 2009 году чистый отток капитала из России, то есть превышение оттока над притоком, составил 57 миллиардов долларов. Инфляция в России за период с 1 по 11 января составила 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за весь декабрь потребительские цены в стране выросли на 1,1%, а в целом за минувший год на 8,8%. Общий внешний долг России, по предварительным данным Центрального банка, увеличился в 2010 году примерно на 3,5% и составил в целом 483 миллиарда долларов. 60% этого долга приходится на нефинансовые компании и предприятия, еще 30% на российские банки. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2010 году увеличились на 30% и превысили 1 миллион 900 тысяч машин. Такие оценки представил руководитель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Дэвид Томас. В 2011 году в России, по прогнозам экспертов Ассоциации, эти продажи составят уже 2,2 миллиона, а в 2012 году выйдут на докризисный уровень – 2,8-2,9 миллиона машин. Международные резервы России за неделю с 31 декабря по 7 января увеличились на 1,3 миллиарда долларов, или примерно на 0,3%, и составили 480,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 2 триллиона 850 миллиардов долларов. А в Японии 1 триллион 100 миллиардов. Европейский центральный банк вновь сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 1% годовых. Она не меняется уже 20 месяцев подряд, с мая 2009 года. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 0,1%, в России – 7,75% годовых.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня, напомню, таковы: доллар 30 рублей 9 копеек, евро 39 рублей 48 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы согласовали проведение в центре города 19 января шествия и митинга памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Поиски экипажа рыболовецкой шхуны «Партнер» на побережье Сахалина сегодня были приостановлены из-за метели и плохой видимости. Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В результате наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии погибли, по последним данным, около 500 человек. США объявили о санкциях против 26 компаний, которые, как полагают в Вашингтоне, связаны с военной ракетной программой Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, о чем пишут сегодняшние российские газеты. С этим мне поможет моя коллега Динара Седдикова. Она рядом со мной в студии. Доброе утро, Динара.
Доброе утро, Марк. И основные темы сегодняшних газет. Россияне могут получить привилегии при получении виз в страны Шенгенской зоны. Ходят неофициальные слухи, что уже третью визу будут выдавать на 5 лет. Об этом пишет газета «Ведомости» на первой полосе в статье под названием «Открытие Европы». У России с Евросоюзом есть существенное продвижение в том, что касается облегчения визового режима. Никаких технических и организационных препятствий для отмены нет, сообщил вчера на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел Сергей Лавров. Странам предстоит составить перечень вопросов, которые нужно решить, чтобы режим заработал. Пока же Россия пытается его облегчить с отдельными странами Евросоюза. Испания предложила, а Франция и Италия поддержали идею выдавать заявителю из России в первый раз одноразовую шенгенскую визу, во второй на 2 года с правом многократного въезда, а в третий на 5 лет. Россия в ответ готова расширить список квалифицированных специалистов, которым положен безвизовый въезд. Об этом в газете «Ведомости». Газета «Коммерсант» выводит на первую полосу статью о вчерашнем заседании президентского совета по противодействию коррупции. Дмитрий Медведев поручил проверить правдивость всех деклараций о доходах чиновников, говорится в материале номера под названием «Заначки к досмотру». Президент России поручил Госналогслужбе и Генпрокуратуре за 3 месяца проверить достоверность и полноту всех собранных за 2 года сведений. Кроме того, до 1 февраля в Госдуму должен быть внесен законопроект об ответственности организаторов фирм-однодневок, через которые, по словам президента, организуются откаты чиновникам. В числе новых мер по борьбе с коррупцией на заседании был представлен проект поправок в Уголовный кодекс, реализующий предложение президента о введении штрафов кратных размеров взяток. Об этом и о том, как, обсуждая проблему достоверности декларации, президент не смог скрыть эмоции, можно прочитать в газете «Коммерсант». О киргизском скандале, связанном с поставками топлива на американскую базу «Манас», первая полоса независимой газеты. Статья так и называется. «Манас» перешел от Бакиевых к Атунбаевым. Главным фигурантом очередного скандала в Киргизии стала семья президента Розы Атунбаевой. По сообщению местных СМИ, именно к ней перешел этот прибыльный бизнес, пишет независимая газета. Публикации начались тогда, когда сама Атунбаева выехала на отдых за рубеж. Аналитики утверждают, что в Киргизии идет беспрецедентный и беспредельный распил национальных ресурсов. Между тем, напоминает газета, когда с приходом новой власти в апреле минувшего года разразился связанный с поставками топлива скандал, Атунбаева пообещала искоренить существовавшие серые схемы продажи авиационного керосина. Подробнее об этом пишет «Независимая газета». Сотовых операторов обяжут предупреждать абонентов о чрезмерных расходах. Об этом сообщает деловая газета РБК «Дейли» на первой полосе. Министерство связи внимает жалобам абонентов, получивших четырехзначные счета за разговоры и пользование беспроводным интернетом в роуминге. Как стало известно РБК, министерство готовит поправки в правила оказания услуг связи. Операторов обяжет предупреждать пользователя о смене тарифов и резком повышении расходов на связь. Изменения планируется подготовить в течение первого квартала 2011 года. Прочитать материал можно в газете РБК «Дейли». Издание правительства России «Российская газета» на первой полосе публикует специальные разъяснения двух высших судов – Верховного и Высшего арбитражного, как рассматривать дела, когда человек требует компенсации за волокиту или как, например, вычислять тарифы. Оказывается, гражданам разрешено поторапливать и судей, и следователей. Иначе могут возникнуть вопросы с компенсацией волокиты, пишет газета. Мол, почему раньше тревогу не поднимали? Также приводится список тех, кто может обратиться с подобным заявлением. В их число, замечает «Российская газета», попали даже прокуроры. За год продуктовый набор журналистов «Новых известий» подорожал в среднем в полтора раза. Об этом главная публикация свежего номера под названием «Неподъемная корзина». Традиционные годовые итоги авторов газеты не радовали никогда, но в этот раз особенность. Стоимость условной продовольственной корзины выросла в полтора раза, точнее на 49,9%. Ни предкризисный 2008 год, ни кризисный 2009, тем более тучный 2007, до такого впечатляющего результата не дотягивали. А виной всему самые дешевые так называемые народные продукты. Картошка, лук, морковь, подорожавшие сверх всякой меры. В 2011 году, по прогнозам экспертов газеты «Новое известие», еда тоже будет дорожать, опережающими другие группы товаров темпами. И Москва готова реконструировать Ленинградское шоссе на участке от МКАД до поворота на аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает газета «Известия». Не исключено, что финансировать проект будет Министерство транспорта России. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Для того, чтобы большая ленинградка стала бессветофорной и вырвалась из МКАД, надо будет завершить строительство нескольких объектов на территории самой Москвы. И вот на этом пока все с основными темами газетных публикаций.
Спасибо. Таковы вкратце самые интересные публикации в сегодняшней прессе. Подробнее о некоторых из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». Рядом со мной в студии была Динара Седдикова. А в завершении этого часа нашей программы репортаж о развитии событий вокруг строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Ее сооружение начнется лишь после создания комитета экологического мониторинга и уборки мусора. Этот комитет, а также так называемые «зеленые патрули» должны будут отследить судьбу буквально каждого дерева, подлежащего вырубке или пересадке. Обо всем этом заявил накануне журналистам член правления государственной компании «Российские автодороги» Сергей Кельбах. Представители комитета защиты Химкинского леса и коалиции в защиту подмосковных лесов сомневаются в том, что эти обещания будут выполнены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Государственная компания «Автодор», которой правительство России в декабре прошлого года передало функции ответственного исполнителя по проекту «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург» на участке 15-58 километра, возобновляет реализацию проекта. Работы начнутся в конце января не с вырубки деревьев и копки грунта, а с уборки мусора и создания зеленых патрулей из представителей экологических организаций. Проект предусматривает компенсационную высадку леса из расчета 500 гектаров новых посадок на 100 гектаров вырубаемых. Правда, пока точно неизвестно, где именно под посадки будут найдены 500 гектаров. По словам члена правления «Автодора» Сергея Кельбаха, отныне работы будут вестись исключительно цивилизованно, открыто, по мировым стандартам. А в Комитет экологического мониторинга строительства трассы Кельбах обещает пригласить самую известную защитницу Химкинского леса Евгению Чирикову.
15 января никаких мужиков с бензопилами на территории Химкинского леса никто не увидит. Мы начинаем процесс возобновления строительства с построения организационных мероприятий, которые будут обеспечивать сопровождение. Это в первую очередь создание комитета экологического мониторинга или экологического контроля. В этот комитет мы пригласим все общественные экологические организации, пригласим тех представителей гражданского общества, кто обеспокоен порядком реализации таких проектов. Те фамилии, которые постоянно мелькают, либо в скандальной хронике, либо в хронике борцов за чистоту воздуха, они все к нам на Звездный бульвар приезжали, в том числе и Евгения Сергеевна. Приглашу я ее лично. И телефон есть, и связь с ней есть. Если надо будет, открытка еще по почте пошлю.
Евгения Чирикова не отрицает возможности своего участия в работе будущего комитета, но сомневается как в его полномочиях, так и в искренности чиновников.
Пусть он сначала позвонит, потом надо понять, какие и полномочия у этого комитета. И потом я не в единственном экземпляре, да, у нас на самом деле есть целая коалиция «За леса Подмосковья». Мы обычно принимаем решения коллективно. Честно говоря, та рабочая группа, которая пыталась создать ФГУ «Дороги России», эта идея полностью провалилась, потому что у них даже не хватило сил для того, чтобы изучить общественно-экологическую экспертизу, которую мы подготовили под руководством Тамары Владимировны Злотниковой, заслуженного эколога России. Я напомню, что в рамках общественно-экологической экспертизы было проработано 12 вариантов прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург и предложен вариант прокладки трассы таким образом, чтобы не надо было сносить дома, чтобы не надо было строить мост, не надо было уничтожать лес, и который реально решает транспортную проблему. Но вот, к сожалению, господину Кельбуху и с ним это не очень интересно, поскольку у нас есть предположение, что никто вообще не собирается, собственно, решать транспортную проблему. Есть проблема обогащения, есть проблема захвата земель в Подмосковье, есть проблема выкупа доли во французской компании Винси олигархом Ротенбергом. Мы получили ответ от Европейского банка реконструкции и развития, мы опубликовали его на нашем сайте. Они сообщили, что ни и банк, Европейский банк реконструкции и развития, ни любой другой международный финансовый институт не будет участвовать в этом проекте в его данном виде. Следовательно, европейских денег в этом проекте не будет. Из кармана налогоплательщика придется оплачивать уничтожение леса и нерешение транспортной проблемы.
На это у члена правления «Автодора» Сергея Кельбаха есть свои аргументы.
Инвесторы у концессионеров есть. Французское страховое агентство КАФАС продолжает финансировать проект. Кредитуются в Сбербанке и в ВЭБе. Эта схема связана с тем, что, в отличие от там, неких злопыхателей, что это российские деньги, это не так. Это система перекредитования европейских средств. ЕБРР вышел из проекта задолго до скандалов лета прошлого года.
По словам Сергея Кельбаха, «Автодор» продолжает тесное сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Что касается решения транспортной проблемы, по словам Кельбаха, в главгосэкспертизе находится проект глубокого входа в Москву, иначе называемого «Северной ракадой». В рамках развития московского транспортного узла новая дорога Москва-Санкт-Петербург должна замкнуться на федеральную трассу М7 Москва-Нижний Новгород. Если же говорить о строящемся участке с 15 по 58 километры, то на нем предусмотрено возведение шумозащитных экранов и заградительных заборов, водоочистных сооружений и автоматических пунктов мониторинга состояния воздуха, строительство автомобильного моста и даже 5 переходов на путях миграции крупных животных. Точная дата начала стройки пока не определена, но ее срок займет ровно 36 месяцев, а стоимость работ составит 66 миллиардов рублей. Из них 4 миллиарда пойдет на экологические работы. По утверждению члена правления «Автодора» Сергея Кельбаха, никаких ларьков, гостиниц и дач вдоль новой дороги не будет. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе власти Москвы согласовали акцию памяти убитого болельщика «Спартака» Егора Свиридова, и одним из ее организаторов выступила партия «Яблоко». Жители Петербурга отказываются оплачивать дополнительную квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. А в середине часа вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Удастся ли Сергею Мавроди создать новую финансовую пирамиду? Продолжаем принимать ваши сообщения и снова будем ждать звонков.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Экономическая свобода. Россия сравнялась с Эфиопией.
Комментарии экспертов.
Генерал милиции в отставке Владимир Овчинский. Об убийствах в России.
В блогах свободы.
Новый блог ученого Игоря Сутягина.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».